Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Три дневника по маршруту Джона Стейнбека полвека спустя. Передача Владимира Тольца, часть 9. Впервые в эфире 12 февраля 98 года.
Владимир Тольц. 50 лет назад в Советский Союз прилетел известный американский писатель Джон Стейнбек. В 48-м в США вышла его книга об этой поездке «Русский дневник». Грузия, которую Стейнбек вместе с фотомастером Робертом Капой и сотрудником ВОКСа Иваном Хмарским посетили, Хмарский тоже вел свой, доступный лишь начальству, дневник, должна была стать завершающим пунктом идеологической обработки американцев. 50 лет спустя я направился по следам этого путешествия и нашел секретные дневники людей, следивших за Стейнбеком. Из найденных документов, моих записей и по-новому прочитанной книги Стейнбека и сложился цикл «Три дневника» по маршруту Стейнбека полвека спустя, девятую передачу которого мы после двух минут объявлений и продолжим.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
По маршруту Стейнбека полвека спустя. Передача 9. Ее ведет Владимир Тольц. Чем дольше Стейнбек с Капой находились в СССР, чем сильнее уставали они от непривычных бытовых неудобств, раздражались от постоянных запретов и хронической неорганизованности своей поездки, чем больше узнавали они об этой малопонятной стране, тем больше начинали верить, что на завершающем этапе путешествия ждет их за все переносимые ими невзгоды некое вознаграждение – Грузия.
Где бы мы ни были – в России, в Москве, на Украине, в Сталинграде – магическое слово «Грузия» возникало постоянно. Люди, которые ни разу там не были и которые, возможно, не смогли бы туда поехать, говорили о Грузии с восхищением и страстным желанием туда попасть. Они говорили о грузинах как о суперменах, как о знаменитых выпивохах, известных танцорах, прекрасных музыкантах, работниках и любовниках. И говорили они об этом месте на Кавказе у Черного моря просто как о втором рае. Мы стали верить, что большинство русских надеется, что если они проживут всю жизнь в честности и добродетели, то, когда умрут, попадут не в рай, а в Грузию с прекрасным климатом, богатой землей и маленьким собственным океанчиком. Заслуги перед государством иногда вознаграждаются поездкой в Грузию. Сюда едут, чтобы восстановить силы после долгой болезни.
В 50-летней давности советских маршрутах иностранцев Грузия была как бы приятным и обязательным десертом, завершающим пиршество их знакомства с суровыми послевоенными буднями СССР. Там, по замыслу советских хозяев, должно было происходить, как выражаются учителя, закрепление пройденного материала. Под ласковым кавказским солнцем заграничным гостям надлежало окончательно усваивать, что советская жизнь, хоть и трудна, этого было не скрыть, но счастлива и радостна. Щедрые грузинские застолья предназначались для уничтожения впечатлений о скудости советской повседневности, а обязательный визит в горе, эту Мекку тогдашнего коммунизма, город, где родился его пророк, вождь и учитель, являлся высшей и завершающей стадией идеологической обработки немногочисленных в ту пору иноземных паломников. В Тбилиси Стейнбек и Капа вылетели 27 августа. Их сопровождал неизменный Хмарский. Общее радостное ощущение, вынесенное из этой поездки, сгладило в воспоминаниях Стейнбека его ставшие уже обычными стычки с заведующим американского отдела ВОКСа. И он записал позднее.
«Злой гном Хмарского практически бездействовал во время нашего пребывания в Грузии, и это заставило нас относиться к нему лучше, а он, в свою очередь, лучше относился к нам».
Секретный дневник Ивана Дмитриевича Хмарского – свидетельство, что Стейнбек ошибался. Но поначалу действительно Хмарский, огорченный организационным неуспехом поездки в Сталинград, нацелил бдительность своего гнома прежде всего на отечественные недостатки, оказывавшиеся в поле зрения сопровождаемых им иноземцев.
«Перед вылетом на американцев произвел удручающее впечатление беспорядок в аэропорту Внуково. Они заказали чай, но смогли получить его после троекратного напоминания через 40 минут. Уборная в здании аэропорта не действует и грязна. Самолет вылетел позже назначенного времени. Не менее неприятное впечатление произвели на американцев грязь и беспорядок с обслуживанием в отстраиваемом аэропорту Ростов».
В Ростове у них была промежуточная посадка. Но зато, когда прилетели в Тбилиси, Стейнбеку и Капе сразу стало нравиться все. И радушно встретившие их в аэропорту глава грузинских писателей товарищ Чиковани и сотрудники Общества культурных связей под руководством товарища Микавы, и пирожные с вином, которыми их тут же угостили, и подаренные Микавой, витязь в тигровой шкуре по-английски. Капа свидетельствовал, что Стейнбек впоследствии, несмотря на накопляемую за день усталость, ежевечерне тщился постичь величие поэзии Руставели.
«Он лежит на кровати, твердо держит в руках толстый том «Витязя в тигровой шкуре». Его лицо полностью расслаблено, рот открыт, он тихонько, не стесняясь и не сдерживая себя, похрапывает».
Понравился американцам и удивительный город, в котором они оказались, и его жители, и даже отель, в котором их разместили.
«Жители Тифлиса лучше одеты, лучше выглядят и кажутся более раскованными, чем люди, которых мы видели в России. Улицы кажутся веселыми и яркими. Люди красиво одеты, а женщины покрывают головы цветными платками. В гостинице «Интурист» нам дали две большие комнаты. Они выходили на улицу, а окна были с трех сторон комнаты, поэтому в помещении чувствовался легкий сквознячок».
Они вставали рано и, наспех позавтракав, отправлялись бродить по очаровавшему их Тбилиси, чтобы успеть увидеть как можно больше. И даже то, что завтрак им ни разу не подали вовремя, Стейнбека, обычно находившегося по утрам не в настроении, в Тбилиси не раздражало. Мне тоже никак не удавалось в Тбилиси получить завтрак вовремя. Готовила его Лия. Еще не начав жарить каждодневную яичницу, она уже пускалась в рассуждения о жизни. «У нас в Грузии, — повествует Лия, — говорят, есть два испытания — должностью и деньгами. Мало кто выдерживает их и остается хорошим парнем». Это она произносит по-грузински. «Карги-бичи». Лия — архитектор. Больше всего любит путешествовать. И потому жалеет, что безвозвратно ушло советское время, когда по дешевым путевкам она побывала и в Индии, и во Вьетнаме, и на Цейлоне, и в ГДР. И Советский Союз объездила от Владивостока до Ленинграда. Ленинград она очень любит. «Теперь я, наверное, уже больше никуда не поеду», — говорит она. «Нету денег». Лия в разводе. Живет с младшей дочерью. Старшая художница уехала учиться в Амстердам, и там вышла замуж за итальянца. Раз в году приезжает в Грузию. «У нас грузин, — говорит Лия, — совершенно специфические отношения с детьми. Мы не можем их не видеть. Но самой Лии в Голландию к дочке не выбраться. Нет денег». С 89-го года Лия на пару со своей сестрой Нелли стала менеджером гостиницы «Метехи». Не той большой и дорогой, куда селят богатых иностранцев, а маленькой, старой Метехи, куда тбилисское начальство испомещало своих избранных друзей и полезных людей, что часто одно и то же. Гостиница славилась своими выходящими на кору балконами, откуда открывается замечательный вид на город, а также именитыми постояльцами, среди которых бывали и генералы, а в 89-м даже академик Сахаров. Дали и Нелли здесь работали русские блондинки. «Не интеллигентные, но очень сексапильные», — вспоминает со скрытым осуждением Лия. И генералы блондинок этих, как и ночной вид куры с балкона, очень любили. Балконы и вид сохранились, но от былой гостиничной роскоши остались только следы. Старинная мебель на кривых ножках с плюшевой обивкой некогда благородных цветов, протершиеся стильные обои, выщербленный каменный пол в ванных комнатах. Но из кранов постоянно капает, и часто нет света. «Свет ушел», — говорят в Тбилиси, когда он гаснет. «Свет пришел, когда он наконец-то вновь зажигается». Теперь старый Метехи принадлежит товариществу с ограниченной ответственностью, состоящему из прежних руководящих товарищей. Они и теперь руководят, но только должности их называются по-новому. Лия и Нелли – их наемные работники, хотя раньше им обещали, что сделают пайщиками. Получают они по 30 лари в месяц и страшно довольны. Мало кто из интеллигентов советского времени, по словам Лии, смог получить такое место. Таким неустроенным в новой жизни Лия как может помогает. Белье постояльцев по ее заказу стирает Медея, дочь профессора, из очень приличной семьи. Ну, о путешествиях теперь Лия может только мечтать. Нету денег. Когда я был в Тбилиси, по телеку объявили. Официальный прожиточный минимум в Грузии – 90 лари. Три дневника. По маршруту Стейнбека полвека спустя. В эфире 9-я передача этой серии, которую ведет Владимир Тольц. 27 августа 1947 года Хмарский зафиксировал в своем дневнике, что американцы осматривали достопримечательные места Тбилиси, в том числе церковь Святого Давида и Сионский собор. В Сионе им разрешили даже заснять богослужение. Хмарский докладывал.
Стейнбек и Капа заявили, что снимки, относящиеся к религии, будут иметь колоссальное значение в США, так как разоблачат наглядно измышления антисоветской пропаганды о том, что религия в СССР снова запрещена.
Даже зная о придуманной и лишь частично реализованной Стейнбеком схеме, надо ли спорить с теми стереотипами об СССР, которые кочуют по страницам американской печати, я весьма сомневаюсь, что известный писатель мог сказать нечто подобное. Суконная лексика эта более напоминает газету «Правда» 1947 года, да 58-ю статью тогдашнего Российского уголовного кодекса. Стейнбек же в своем дневнике записал.
Когда мы спустились из церкви Давида, гулко зазвонили соборные колокола, и мы вошли внутрь. Это была восточная богатая церковь с сильно почерневшими от ладана и времени росписями. Здесь толпился народ. Службу вел седовласый старик в золотом венце. Он был так красив, что казался нереальным. Этот старый человек называется католикосом. Он глава грузинской церкви. Одеяние его пышно заткано золотом. Служба шла величественно, а звучание большого хора было несравненно.
Посчастливилось видеть католикоса. Правда, служба, которой он служил в Сионе, в тот день уже закончилась, и у входа патриарха ждал внушительный черный лимузин, а также небольшая группа людей, желающих еще раз взглянуть на первосвященника. С одним из них, признавшим во мне иноземца, с почтенного вида стариком по имени Георгий, я и разговорился. Вообще, мне кажется, что большинство мужчин в Грузии носят имя Георгий, славное имя христианского святого, воина и страстотерпца из Каппадокии, легендарного победителя дракона. Не случайно и называется эта страна на многих языках Георгия, Джорджия. Вот и президент Грузии Эдуард Шеварднадзе в недавнем крещении своем Георгий. «Я был Савлом, а стал Павлом», — сказал после крещения Эдуард Амбросиевич. В Грузии, как я понял, относятся к этому по-разному. Доводилось слышать и пренебрежительное. «Подумаешь, был Эдик, стал Жорик». Что изменилось? Другие — со сдержанным одобрением. Это хорошо, конечно, что бывший главный наместник безбожной партии здесь — крестился, говорит мне мой собеседник Георгий, с которым мы вместе наблюдаем выход патриарха из Сионского собора. Почтительно поцеловав его святейшеству край одеяния и руку, мой собеседник возвращается ко мне и продолжает тему. Конечно, это прежде всего политический шаг, а не моральное преображение. Но если они... Тут он на мгновение переводит глаза куда-то в сторону, последуют его примеру, то потихоньку что-то, может быть, произойдет и в их душе. Помолчав, добавляет, только бы эти новоявленные Павлы не обернулись Грузией Павликами Морозовыми. Что же, однако, происходит в душах новообращенных Павлов и свежекрещенных Георгиев? Происходит не только в Грузии, где глава государства подал личный пример своим бывшим партийным, а ныне государственным чиновным соратникам. Как эти вчерашние советские гонители веры оказались вдруг в первых рядах молящихся в храмах и мечетях? Что значит эта трансформация начальствующих слуг безбожной коммунистической идеи во внешне, по крайней мере, набожных служителей своей родине, а теперь уже родинам? В Грузии я задал эти вопросы известному в прошлом партийному, а теперь просто общественному деятелю Нукзару Папхадзе.
Будучи на всех постах, я помогал церкви. Несмотря на то, что ни тогда, ни сейчас я не верю в Бога, я атеист. Я не знаю, какие проблемы у других, особенно у бывших партийных функционеров. Вы абсолютно правильно сказали. Это так. Трансформация какая-то состоялась. Но я не могу, честно признаться, оцениваться это, потому что для того, чтобы оценивать трансформацию других, ты тоже должен был трансформироваться. Но я такой же, как был раньше. Когда я приехал в Грузию, он навестил католикоса. Он очень тепло встретил меня. И в конце беседы сказал, что приготовил для меня подарок. В общем, распятого Христа. И говорит, ты же молишься. Я сказал, должен вас огорчить. Ваше святейшество, я говорю, я не верю в Бога. Он расхохотался, сказал, спасибо, говорит, тебе хоть один человек из бывших функционеров, который, говорит, сказал правду.
Рассуждением Нукзара Папхадзе, бывшего прежде, как и Шеварднадзе, секретарем грузинского партийного ЦК, а ныне, как и Шеварднадзе, ставшего президентом, президентом фонда президента Шеварднадзе, мы еще вернемся в продолжение этой передачи. Девятый из серии «Три дневника» по маршруту Стейнбека полвека спустя.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, к Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Три дневника по маршруту Джона Стейнбека полвека спустя. Часть девятая. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 12 февраля 1998 года.
Дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Передача девятая. Ее ведет Владимир Тольц. Пятьдесят лет назад, Когда Стейнбек и Капа приехали в Грузию, ее уроженец, чудный, по словам его старшего партийного соратника грузин, Сталин, которого в Тбилиси еще многие помнили тогда как Сосо Джугашвили, окончательно ощутил себя русским национальным вождем. Отождествление его с Грузией и грузинами стало тяготить Иосифа Виссарионовича. Он заявил, к примеру, что грузинский актер Гелавани, исполнитель его роли в довоенном кино, страдает национальной ограниченностью и не вполне отвечает образу общерусского лидера. Министру кинематографии Большакову Сталин выговаривал о себе, как всегда, в третьем лице.
«У Гелавани сильный грузинский акцент. Разве у меня такой акцент? Подумайте о подходящем актере на роль товарища Сталина. Лучше всего из русских».
Подобранного на замену Гелавани Алексея Дикого вождь одобрил за исполнение его сталинской роли в «Амхате» без акцента. Это позволило продемонстрировать,
что товарищ Сталин принадлежит русскому народу и великой русской культуре.
Один из немногочисленных нынешних поклонников Сталина утверждает даже, что поздние дилетантские увлечения вождя вопросами языкознания были связаны с надеждой, что когда во всем мире победит советская власть, главным языком на земном шаре, языком межнационального общения, станет русский язык. Ну а это всемирное торжество советской власти в послевоенном сознании Сталина было, в свою очередь, связано с победой коммунизма в одной отдельно взятой стране, в Советском Союзе, разумеется, который вождь, так же, как и многие нелюбимые им иностранцы, воспринимал как Россию. Много позднее низвергнутый его соратник Молотов вспоминал сталинские слова.
«Я считаю, начальная или первая ступень коммунизма практически начнется тогда, когда мы начнем населению раздавать хлеб за даром. Если не будет международных осложнений, а я под ними понимаю только войну, я думаю, что это наступит в 60-м году».
Но вообще-то международных осложнений Сталин в 47-м весьма опасался. А потому весь его русский патриотизм был изрядно начинен подозрительностью к иностранцам и ксенофобии. За полгода до приезда в Союз Стейнбека вождь растолковывал Эйзенштейну и Черкасову собственное понимание симпатичного ему русского исторического персонажа Ивана Грозного.
«Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая страну от проникновения иностранного влияния».
Ну, а если уж пускать, как пустили Стейнбека и Капу, то только для того, чтобы, вернувшись в свои заграницы, они приближали то светлое будущее, когда русский станет главным языком межнационального общения на Земле. Советская власть восторжествует в планетарном масштабе, а в России, включающей в себя, конечно же, и Украину, где уже побывал Стейнбек, и Грузию, родину русского вождя, начнется раздача дарового хлеба, то есть коммунизм.
«Молодежь любовь к вождю несет в сердце свое. Сталин нас, бредущие, ведет верным путем. Сталина от грядущее ведет, коммунизм построит наш народ. Светлые края, родина моя, всюду тебя, друзья».
С тех пор прошло полвека. Что коммунизм для вас сейчас? И верили ли вы в него раньше? Спрашиваю я одного из бывших предводителей грузинских коммунистов, Нокзара Папхадзе.
Вопрос, конечно, да, я верил. Честно признаться, я и сейчас коммунист. Самое святое, что было в этой теории для меня, правда, утопия. Но для того, чтобы прийти к заключению такому, что это утопия, для этого нужно было время. Я верил. и считал, что многое, что делается в нашей стране, в нашей партии, это не то, что надо было. Ну, я считал, что я делаю все для исправления тех ошибок, тех негативных явлений, которые были. Ну что ж, это есть жизнь. Для меня карьера не была таким явлением, что я должен был служить для карьеры. Вообще карьеру все должны делать. Да не ругательство, так сказать. Но надо делать это чистыми руками. Порядочные люди везде и всюду, и всегда порядочные люди. Подонки были и тогда, их, кстати, меньше не стало сейчас. Так что в этом плане я был верующим коммунистом и считал, что служу идее честно, порядочно. Что из этого получилось, ясно. От ошибок никто не застрахован.
50 лет назад, пожалуй, никто в Грузии не мог сказать открыто и безнаказанно, как сегодня в этой передаче бывший секретарь ЦК грузинской компартии Нукзар Папхадзе об ошибках коммунистической утопии. Разве что иностранец вроде Стейнбека. Однажды подвыпив, он, судя по секретному донесению Хмарского, запальчиво заявил своим тбилисским собеседникам, что американский народ никогда не будет иметь коммунизма. Правда, тут же, вот оно, влияние времени, он оговорился, что в Америке все же будет социализм. Интересно, найдется ли сейчас в Штатах хоть один известный писатель, который станет утверждать такое? Советская сторона сочла необходимым дать отпор. Ход последовавшей перепалки Хмарский изложил так.
Товарищ Микава, не думаете ли вы, что для одного человека слишком смело решать, как сложится будущее американского народа? Может быть, господин Стейнбек не полностью понимает коммунизм? Стейнбек ответил, что якобы исторические условия Америки сложились таким образом, что она не может воспринять коммунизм. Он чужд характеру американца. Товарищ Микава, никто не собирается навязывать американскому народу коммунизм. Каждый народ выбирает себе ту социальную систему, которая ему больше подходит.
Полвека назад Стейнбек поверил, что грузины выбрали социализм. Этот грузинский социализм для иностранных посетителей с виноградом и мандаринами, легким вином и обильными закусками, с чачей и полюбившимся ему грузинским чаем – это показная идиллия на фоне мягких соцреалистических ландшафтов и развалин древних храмов, которую ему под звуки замечательного хорового пения и бесконечные тосты демонстрировали, показались Стейнбеку реальной жизнью, очень подходящей даже для Соединенных Штатов. Полвека спустя от этого идиллического миража остались лишь декорации. Все те же прекрасные церкви и холмистые пейзажи, горбатые улочки старого Тбилиси и подсократившиеся виноградники. Рекламного социализма больше нет, жизнь совсем другая. Но полюбившаяся Стейнбеку душа Грузии, характер грузин, они и в новой жизни сохранились. Хотя, что с ними будет? Один из жителей Тбилиси говорит мне.
Вот эта рыночная экономика сейчас захлынула практически всю Грузию. И Грузия переходит из какого-то, как бы все страны СНГ, из той стадии, так сказать, загнившей, или как хотите так назовите, на нормальные, так сказать, рельсы, как весь мир живет. Знаете, у меня возникают иногда мысли, что если мы заживем так, живут какие-то бюргеры в Германии, в хорошем смысле этого слова, мне бы не хотелось видеть Грузию, как немцы живут, как французы живут, как американцы живут. Мне бы хотелось, чтобы Грузия сохранила все те прелести, которые она имела и имеет по сей день. И как-то получится так, чтобы вот эта рыночная экономика вольется в наши души, в нашу жизнь. Как-то так, что это будет совокупность этих двух вещей грузинского менталитета. И, так сказать, вот этой рыночной экономики, без которого ни одна страна не может существовать в мире, тогда я буду счастливым человеком. Но я думаю, что я не доживу до этого, потому что рыночная экономика, она очень медленно входит в нашу жизнь.
Бушуется над головой, бушуется в одинокой красой.
Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Передача 9. Ее ведет Владимир Тольц.
Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna take a sentimental journey to renew old memories.
После неприветливой Москвы и сталинградских неудач Стейнбек и Капа в Грузии просто отдыхали душой. Обстоятельства вполне способствовали этому.
В Тифлисе стояли прекрасные летние ночи. Воздух мягкий, легкий и сухой. Молодые люди и девушки шатались по улицам, наслаждаясь погодой. Над западными горами стояла огромная луна, и от этого город казался более таинственным и старым, а большая черная крепость на хребте выделялась под лунным светом.
Разомлев от всего этого благолепия, Стейнбек и Капа даже, как я уже говорил, подобрели к Хмарскому, стали над ним добродушно подшучивать.
Пока мы ели, к нашему столику подошел официант и сказал: «Одна дама хотела бы потанцевать с кем-нибудь из вас, джентльмены». Хмарский перевел нам это и неодобрительно взглянул на официанта. Он сказал: «Скорее всего, это падшая женщина». Мы сказали: «Ну и что из того, что падшая? Она красивая?» Хмарский скорчил гримасу. Он единственный за столом мог видеть ее. «Нет», — ответил он, — «очень некрасивая». Мы сказали: «Мы думаем, что ее надо упразднить. Мы считаем, что это социальное зло. Нам кажется, что некрасивая падшая женщина представляет угрозу самой социальной структуре, угрозу дому, безопасности, материнской любви и тому подобное». И Хмарский уныло кивнул, согласившись с нами. Это был практически первый случай, когда мы достигли с ним какого-то соглашения.
Но подвыпившим американцам хотелось не соглашения, а куража.
Мы сказали: «С другой стороны, если бы она была красива, то были бы смягчающие вину обстоятельства. Может, это результат социальной несправедливости. Если бы она была красивой, мы бы посоветовали изучить ее прошлое, чтобы узнать, какие общественные трудности заставили ее стать публичной женщиной, и, возможно, постараться убедить ее вернуться к честному предпринимательству». Хмарский стал смотреть на нас подозрительным, пытливым взором. Он нам не слишком доверял.
Напрасно обольщался Стейнбек. Судя по секретному дневнику Ивана Хмарского, он им совершенно не доверял. И вот тогдашний начальник по ВОКСу Александр Караганов рассказывает мне сегодня.
Ну, что касается Ивана, он до сих пор жив, кстати, живет в Ульяновске, то он чересчур старательно следовал нашим инструкциям. Чересчур был тоже испуган, как Стейнбек в первые дни. Но в отличие от Стейнбека, он не мог отойти от этого первоначального испуга. Не мог расковаться по-настоящему. Хотя он человек тоже умный, образованный. Он кончил тот же институт, что и я, и погорел, как у нас говорят, я не знаю, известно ли вам это слово. Его исключили из партии, послали его в Ульяновск. И он там работал сначала обычным преподавателем в институте, а потом проректором института. А сейчас уже на пенсии. Рисует, выставки устраивает. Он способный, одаренный даже художник. Но судьба не сложилась в значительной степени из-за того, что он поработал в ВОКСе и погорел в ВОКСе.
Погорел Иван Дмитриевич на деле КР, о котором я уже рассказывал в одной из предыдущих передач. А тогда, в 47-м, в Тбилиси он ежеминутно ждал от Стейнбека и Капы политического подвоха и идеологической диверсии. Старался давать им отпор, бдительно следил за каждым их шагом, делая замечания за неправильное поведение. Небрежно одеты, забыли поблагодарить экскурсовода и тому подобное. А также тщательно фиксировал и осмыслял все им наблюдаемое в Тбилиси. Ну, например.
Стейнбек много пишет по утрам и жалуется на то, что он обременен впечатлениями. При этом Стейнбек намекает, что другим не понять, почему он к вечеру так устает, так как он человек, одаренный необычайной восприимчивостью. Но, насколько я успел заметить, устает он преимущественно от преждевременной дряхлости, вызванной неумеренным потреблением вина.
Что ж, об известной склонности Стейнбека, как я уже отмечал, не высказывался только ленивый. Существенно в данном случае разница в тональности такого рода описаний и высказываний. К примеру, проживший 2 месяца бок о бок со Стейнбеком Капа описывал писателя так.
«Утренний Стейнбек очень робок и не в состоянии взять телефонную трубку и сделать хоть малейшую попытку при помощи жестов поговорить с русскими официантками. Мне это надоедает, я встаю и заказываю завтрак по телефону на английском, французском и русском. Это поднимает дух Стейнбека и делает его несколько заносчивым. Он становится похож на деревенского философа, которому переплатили, и изрекает: „У меня есть к тебе несколько вопросов“. После принятия некоторого количества жидкости он делается оживлен, многословен и на все имеет разные, но вполне определенные взгляды».
К этим высказываниям подвыпившего писателя, не питавший к нему добрых чувств Хмарский, относился с особой бдительностью.
«За ужином Стейнбек выпил много вина и старался вызвать нас на политический спор. Не желая спорить с ним в этом виде, я вначале уклонился от политических тем. Но после того, как Стейнбек сделал несколько реакционных антисоветских заявлений, мы вынуждены были дать ему ответ».
Спустя ни антисоветским, ни просоветским заявлением при мне в Тбилиси отпора никто не давал. Когда я однажды вечером вернулся в отель, Лия вновь рассказывала о своих былых турпоездках в Индию и Вьетнам. На 460 советских рублей давали тогда $300, да еще 2 недели по Хилтонам содержали. Возле ног бывшей архитекторши крутился гостиничный кот, статью своей напоминавший мопса. Совершенно не обращая внимания на сагу о прелестях канувшего в лету зарубежного советского туризма, зверь стремился привлечь к себе внимание сказительницы, вызывающе мяукая и терзая когтями ее чулки. Но Лия игнорировала наглое животное, поскольку рассказывала она на сей раз по-английски, а это требовало особой концентрации на повествовании. Слушателем ее был какой-то негр преклонных годов, который при ближайшем рассмотрении оказался индусом из Соединенных Штатов и к тому же страстным кошатником. «Он с ума сошел», — поведала мне Лия, так что я не сразу понял, о ком идет речь. «Предлагает купить коту вискас. Как я могу? Это ж каких денег стоит?» На следующий день заморский любитель животных принес 2 баночки кошачьего лакомства. Одурев от этой заграничной гуманитарной помощи, котяра полночи отвратительно вопил на моем балконе, а с утра, во время завтрака, набросился на Лиины ноги с утроенной страстью. Вот она, западная помощь, до чего доводит, пробормотал, никому не обращаясь, сидевший за соседним столом постоялец. Нам не вискас, нам бабу подавай, кастрировать таких надо.
Скидывца у дирод лурди халаси, зоре десяти рогорчения. На яре витар сулис, на греви нари халаси, чагара савитше мурчения.
Дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Автор и ведущий Владимир Тольц. Тексты передач этой серии вы можете найти в интернете по адресу www.svoboda.org.
Gonna take a sentimental journey. Set my heart at ease. Gonna take a sentimental journey to renew old memories. Got my bag.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Писатели и музыка». На этот раз речь пойдет об Алексее Константиновиче Толстом и романсах на его стихи. Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».